Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. Взрыв во Владикавказе. Что происходит в Ингушетии? Сопредседатели Минской группы посетили Нагорный Карабах. Массовые драки в Адыгее. Заметки о чеченской литературе и психоневрологическом интернате. В четверг во Владикавказе у входа на центральный рынок прогремел взрыв, унесший жизни 17 человек. Госпитализированы более 100. Взрывное устройство мощностью около 30 килограмм в тротиловом эквиваленте привел в действие смертник. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В течение трагического дня за развитием событий следил наш корреспондент в регионе Жанна Тарханова.
Как рассказывают очевидцы, на отрезке улицы Джанаева, произвольной автостоянки, где обычно покупатели рынка паркуют машины, не осталось ни одного целого автомобиля. От взрывной волны людей просто разорвало на части. Асфальт залит кровью. Стекла в расположенной рядом средней школы разбиты взрывной волной. Осколки лежат на тротуаре. Взрыв действительно был очень сильный, с глухим эхо. Я сама услышала его, находясь в 30 минутах ходьбы от места трагедии. И даже в домах, расположенных на соседних улицах, в стенах появились трещины. Сразу начались сбои в сотовой связи. Трудно было куда-либо дозвониться. Место происшествия оцеплено со всех сторон за два квартала сотрудниками МВД. Учащиеся всех образовательных учреждений освобождены от занятий. Родственники потерпевших собираются во дворах владикавказских больниц в надежде увидеть своих родных живыми. Роберт Зангиев, житель Беслана. Жертвой сегодняшнего теракта оказалась его сноха, мать двоих детей.
Я узнал это уже после, минут 15 прошло. Сейчас пока трудно мне говорить. Невесту сейчас должна оперировать, в реанимации лежит. Пока мы ничего толком не знаем, что как. Вот, двое детей у них, младшему годик. С Сашей в третий класс, или во второй, в третий, точно не помню. Даже я слов не нахожу сейчас, насколько это, почему это происходит. Вопрос это, наверное, ко всем к нам. Сейчас, конечно, будут все говорить, многие. Это вот с верхушки, это МВД не доглядело. По-моему, мы все сами виноваты. И МВД, и мы тоже все. От нас это все исходит.
Это было мнение Роберта Зангиева. Весь день идет мелкий дождь. В палаты к пострадавшим не пускают даже близких. Ситуацию коротко прокомментировал сотрудник правоохранительных органов.
Психологическая помощь будет оказана, я думаю, всем. Пока не можем говорить, сюда доставлен 24 человека в эту больницу.
27-летний Сослан Збоев работал в охране рынка. Несколько часов назад его прооперировали. Рассказывает мама Суслана Збоева.
Нормальное состояние. Сейчас его уже спустили в палату.
Проезд по улицам города до сих пор затруднен, но, как рассказывает один из водителей владикавказских такси, никаких мер по усилению безопасности на дорогах он пока не заметил. Представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин вечером прибыл во Владикавказ. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
После теракта в Северной Осетии вновь проявился всплеск антиингушских настроений. Тем более, что, как выяснилось, подорванный автомобиль прибыл из Ингушетии, где и был зарегистрирован. По сообщениям многих СМИ, самоубийца, подорвавший машину, по национальности тоже ингуш. Соболезнования президента Ингушетии осетинскому народу и гибель в теракте нескольких ингушей обстановку не разрядила. Рассказывает Олег Кусов.
Северо-осетинские эксперты обратили внимание на тот факт, что все громкие теракты в республике направлены против гражданского населения, а не сотрудников федеральных и республиканских силовых структур, как это происходит в соседних республиках. Слово владикавказскому правозащитнику Андрею Лебедеву.
Если, например, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане целенаправленно сотрудники правоохранительных органов, то в Осетии удары направлены против гражданского населения. Если напротив центрального рынка происходит взрыв, то кто в первую очередь пострадает? Это регулярно повторяется. Очевидно, что тут целенаправленно месть гражданскому населению. Осетия оказывает помощь. Например, арестовывают чеченских террористов. Их очень часто привозят в осетинские тюрьмы, и тут как с ними обращаются, пытки, зверства, все происходит. Москва заинтересована, чтобы вот межнациональную напряженность снова реанимировать. Не прошло полчаса, как уже Путин заявляет, что цель разжечь вражду между гражданами России. Между какими гражданами? И тут же по центральному каналу проходит информация, что там нашли машину с ингушскими номерами.
Говорил Андрей Лебедев. После каждого громкого теракта в Северной Осетии наблюдается резкий всплеск антиингушских настроений. На это обратил внимание общественный деятель Виссарион Асеев.
Это не случайная дата, 9 число. Сегодня мусульманский праздник, Уаза Байрам, поминание усопших. И что этот взрыв приурочен к этому дню, это, на мой взгляд, однозначно. А вот кто приурочил, вот чья это работа? Спецслужб, которые хотят стравить ингуши и ястин? Или это работа боевиков, которые ставят ту же задачу стравить ингуши и ястин? Первая реакция на все взрывы в Осетии – это блеск антиингушских настроений. Правящим классом это не надо точно. Война астино-ингушская новая не нужна. После переназначения Мансура все задачи решены, им сейчас нужно тихо, спокойно работать.
Говорил Виссарион Асеев. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, в свою очередь, заметил, что бандиты часто используют во время преступных действий государственные автомобильные номера, в том числе и Ингушетии. Евкуров выразил соболезнования народу Северной Осетии, подчеркнув в своем обращении, что бандиты, совершившие теракт священный для каждого мусульманина праздник Ураза Байрам, рассчитывали дестабилизировать обстановку. По словам Евкурова, теракт был направлен как против осетинского, так и ингушского народов, поскольку праздничный день Ураза Байрам на рынке в Владикавказе приобретают товары первой необходимости, в том числе и жители Ингушетии.
Материал подготовил Олег Кусов. О том, как скажется Владикавказский взрыв на отношениях между двумя народами, рассказал и глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Я сразу хочу сказать, что мы, как я думаю, большинство нормальных людей осуждаем то, что произошло сегодня в Владикавказе, этот взрыв. Это ужасное преступление, в результате которого пострадали люди. И самое печальное, что у этого преступления будут последствия, потому что преступление произошло в Владикавказе. Там, где сегодня пытаются восстановить прежние отношения ингуши и осетины. Эти отношения периодически осложняются с 92 года. Сейчас это взрыв возле рынка в Владикавказе. Если смотреть новостные сообщения, по всей видимости, следы этого теракта ведут в Ингушетию. Соответственно, весь негатив от этого теракта обратится в сторону ингушей. Прежде всего тех, кто проживает там, в пригородном районе Северной Осетии. И я не думаю, что это может послужить улучшению сложных отношений между соседними народами. Тем более, что сейчас с приходом нового руководителя в республике пытались эти старые связи восстановить. И сделать теперь дальше это будет намного сложнее после этого взрыва. Я думаю, что возникнут серьезные трудности для налаживания этих отношений, для восстановления доверия. Тем более, это не единственный взрыв за последние две недели. Был еще взрыв на Тюменском посту. К счастью, там было немного жертв, один погибший. Но теперь, я думаю, что это незамеченным событием не останется.
Это был глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. С комментарием по поводу Владикавказской трагедии московский политолог Александр Подробинок.
Террористическая деятельность на Северном Кавказе стала настолько обыденной, что только такое кровопролитное событие, как недавний взрыв на рынке во Владикавказе, способен пробудить общественное сознание. Наших соотечественников уже давно ужасает не столько сам факт покушения на мирных жителей, сколько количество убитых. На этот раз 19 человек. Характерная реакция на теракты прессы и власти. Пресса начинает строить догадки по поводу организаторов и исполнителей, а власть дежурным образом выражает возмущение и раздает угрозы отмщения. Журналисты предлагают самые разные версии причин трагедии, от использования терактов как инструмента межклановой борьбы за власть до грузинского следа во взрыве во Владикавказе. Власть не затрудняет себя анализом событий. Уже через несколько часов после теракта Путин безапелляционно указывает на его цели.
Преступление, которое совершается, подобно тому, которое совершено сегодня во Владикавказе, оно нацелено как раз на то, чтобы посеять вражду между нашими гражданами.
Таким образом, диагноз скоропостижно выставлен и можно приступать к лечению. А оно у нашей власти только одно – кроваво-хирургическое, радикальное и беспощадное. Дмитрий Медведев на совещании в Кремле, посвященном теракту во Владикавказе, касательно террористов сказал следующее.
И сделаем все для того, чтобы они были найдены, у тех происходит, наказаны в соответствии с законом нашей страны, в случае оказания сопротивления или в иных случаях были уничтожены.
Что за иные случаи, в которых террористов можно убивать без суда, гадайте сами. Медведев этого не объясняет. Но дело даже не в этом. Истерическое биение себя в грудь и угрозы наказанием или даже внесудебными расправами стали нормой президентского поведения, что нынешнего президента, что прошлого. Возможно, это игра на публику, ибо публика в подавляющем большинстве приветствует решительность и безжалостность первых лиц страны. Публике это нравится. Игра мускулами – коронный номер политиков, претендующих на звание народного любимца. И вовсе не только в России. Одного они не замечают. Никакие заклинания и угрозы расправиться с врагом самым беспощадным образом на уровень терроризма в стране влияния не оказывают. Может быть, было бы чрезмерным требовать от президента попытки вникнуть в психологию террориста, понять его мотивы, найти истоки его ненависти к мирным людям. Может быть, у нашего президента нет даже советников, способных к аналитической деятельности. Но догадаться, что нет ничего бессмысленнее, чем запугивать террориста-смертника судебными преследованиями и внесудебной казнью, мог бы даже выпускник юридического факультета Ленинградского университета. У кавказского терроризма есть свои причины. Может быть, даже много причин. Одна из них, и, вероятно, самая главная – барское отношение федеральной власти и их республиканских марионеток к собственному народу. Пренебрежение и беспощадность, беззаконие и насилие – вот та среда, в которой рождается терроризм на Северном Кавказе. Чтобы справиться с терроризмом, надо понять его причину. Признать, что политика Москвы в отношении Северного Кавказа была ошибочной и привела к террористическим настроениям, нынешним кремлевским руководителям тяжело. Поэтому они предпочитают рвать на себе рубаху, делать страшные глаза и ничего не менять в своей политике, что в конечном счете еще больше провоцирует террористическую деятельность. Еще никому не удавалось затушить костер бензином. Александр Подрабинник, Москва.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Что лежит в основе очередной массовой, как утверждают очевидцы, драки в Адыгее? Национальный конфликт или бытовые причины? Наш корреспондент в Майкопе Лариса Черкес уверена, что разговор о межнациональных противоречиях – это политическая спекуляция.
3 и 6 сентября в республике Адыгея произошли драки с участием молодых людей недалеко от Майкопского горсуда. Как установила милиция, все они – 18- и 20-летние студенты местных вузов. Жертв нет, не сильно побитые, но никто из пострадавших в медучреждение не обращался. И жалоб в отделение милиции не подавал. Это событие подают с разных точек зрения. Мол, несколько десятков парней подрались толпа на толпу. В некоторых СМИ сразу же пошла гулять версия, что вот, разборки были на национальной почве, черкесы, дескать, подрались с русскими. Другие источники утверждают, что имело место драка местных жителей, тех же черкесов, с выходцами из других республик Северного Кавказа. МВД республики отрицает национальную подоплеку конфликта. По его данным, инцидент имел бытовой характер. Причиной стало, как одни говорят, девушка, по другим данным, кто-то кому-то что-то не так сказал или не так посмотрел. Однако факт остается фактом. Драка была. И по информации того же МВД, не массовая. Участвовали в ней 3 местных жителей и 2 выходцев из соседних республик. Десятки других людей, находившихся поблизости, были просто зеваками или, возможно, некоторые участниками драки, тоже выясняется. В Адыгее это не первый такой конфликт, но подобные инциденты всегда носили бытовой характер. С кем не бывает. Молодые люди, горячая кровь, слово за слово и пошло-поехало. Это происходит не только в Адыгее и не только на Северном Кавказе. Молодой студент вуза в Адыгее Султан говорит, что не раз оказывался свидетелем драк. Мы не лезем к ним с кулаками, а пытаемся как-то угомонить, разнять, если это возможно, говорит он. Кульминации недавнего происшествия он не видел, но смотрел, когда уже толпа расходилась.
Драться – это неправильно. Если нужно разобраться, надо словами объяснить, если возможно, или по-другому как-то.
Тебе часто приходится быть очевидцем подобных драк?
Часто бывает, что попадаем на такие события. Мы к ним не присоединяемся, просто проходим мимо или разгоняем их. Многие дерутся и цепляются друг к другу.
Как ты в таких случаях поступаешь?
Если они младше нас, и мы видим, что можем их растащить, то, как можем, регулируем. Говорим им, как лучше и правильно поступить. Иногда слушаются, иногда нет. Но все равно можно найти общий язык.
Как ты думаешь, в Майкопе часто происходят драки?
Честно говоря, да, постоянно цепляются друг к другу. Причин много, и они разные. Например, приехавшие из аулов молодые люди показывают себя в городе, понтуются перед девушками.
Жительница Адыгеи Сусана беспокоится, что нынешняя молодежь становится более жестокой.
В Майкопе бывает, что молодежь чересчур уши балованная, могут и подраться, могут все, что сделать. Сейчас молодежь вообще сейчас стала агрессивной, не только в Майкопе, но и во всех странах, в всех городах. Сейчас вообще в новостях передают то, что и война, и убивают. Сейчас модно девочки снимают на видео это. Для них это азарт. Зачем, для чего? Мы не понимаем. Может быть, и алкоголь, может быть, и психика у них причина. Кто их знает?
Что еще может быть причиной таких стычек? Вот в чем майкопчанин Мерстен видит возможные мотивы столкновения его сверстников. Ему сейчас тоже 19 лет.
Некоторым дороги мало, и все. Так начинают драться, так вот и бывает. Да. Кто-то неправильно подшутил, никто неправильно посмотрел на кого-то. Много причин может быть.
А ты дрался когда-нибудь?
Да, без комментариев.
Имевший место 3 и 6 сентября инцидент взят под особый контроль МВД. И для предотвращения подобных инцидентов в вузах республики организованы специальные мероприятия. Но разъяснительная работа проблему не решит. Необходимо создавать условия для трудоустройства молодежи после окончания университетов и колледжей. Ведь если спросить, то значительное число молодых людей или не могут устроиться на работу вообще, или вынуждены работать не по специальности. Отсюда и агрессия, желание отвоевать себе место под солнцем, утвердить себя хотя бы в драке из-за девушки. Не так посмотрел, не так сказал. Вот так и рождаются версии о великом национальном противостоянии в северокавказских республиках. Лариса Черкес, город Майкоп, Адыгея.
В Чечне, оказывается, есть молодежная литература, а в Шали восстанавливают психоневрологический интернат. Есть ли какая-нибудь связь между этими обстоятельствами жизни Северокавказской республики? Писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга не знает ответа на этот вопрос.
Официальный сайт главы и правительства Чеченской Республики сообщает, что в ежегодном форуме молодых писателей России примут участие чеченские авторы. Форум проводится в подмосковных Липках в юбилейный 10-й раз. Я сам был его участником 2 года подряд, когда был еще молодым. Правда, не от Чеченской Республики, а так, сам по себе. Теперь я уже не молодой, а известный, поэтому как участник на форум не езжу. Зато в этом году я был в составе жюри, рецензентом, оценивал работы, присланные на конкурс, и участвовал в отборе претендентов. Всего в форуме примут участие 178 писателей из разных регионов России и даже из других стран. Произведения более чем 500 конкурсантов были распределены между рецензентами случайным образом, и мне текстов земляков не попадалось. Другими рецензентами были выбраны 4 автора из Чечни. Это Аслан Шатаев, Роза Межиева, Лидия Давлеткиреева, Петимат Петирова. Я верю, что все это хорошие писатели, и надеюсь, они достойно представят свою чеченскую литературу. Хочу пожелать им интересно и с пользой провести дни с 18 по 23 октября в Подмосковье. По приглашению организаторов форума, Фонда социальных, экономических и интеллектуальных программ и президента фонда Сергея Александровича Филатова, я планирую приехать на открытие форума. Могу даже дать благословение. Но они едва ли захотят получать благословение от меня. По делегации из Чечни, которую я встретил на форуме в Липках 2 или 3 назад, я понял, что в формуле суммы литераторов родной республики я вынесен за скобки, и рядом поставлен знак минус. Ну и ладно, я в учителя и основоположники не стремлюсь, лишь бы люди действительно читали книги. Читали и писали тоже, но прежде чем писать, нужно читать. А с чтением в республике очень и очень плохо. В домах практически нет книг. Книжных магазинов раз-два я обчелся. Ассортимент убогий. Библиотеки в упадочном состоянии. Так что непонятно, кто там, что и где читает. А по себе я знаю, что отсутствие базовой начитанности, бэкграунда пройденной литературы, делает твои собственные занятия писательством порой милым и экзотичным, но все же дилетантизмом. Поэтому читать нужно, обязательно. И система образования, изучение литературы, чтение, систему разрушенную, не заменишь десяткам других авторов-самородков, которые и сами, как в анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель. А еще в Шали снова строят дурдом. Старый дурдом – это совсем не смешная история. Это самая трагическая история чеченских войн. Он стерт из памяти, я не нашел никаких документов о нем, но он был. Психоневрологический диспансер рядом с Шали. Он был брошен, все его обитатели были обречены на гибель. И этот грех вечно будет на всех нас. Теперь в Шали завершается строительство нового психоневрологического интерната. Уже возведены корпуса. При интернате будут мастерские, чтобы пациенты могли включаться в трудовую деятельность. Заведение рассчитано на 430 больных. Производственный сектор более чем на 600 рабочих мест. Остальные, более чем 170, возможно, именно 178, будут, наверное, вольнослушателями, то есть на амбулаторном трудовом лечении. Я не знаю. Информация о завершении строительства психинтерната тоже размещена на официальном сайте главы и правительства Чеченской Республики. Какая связь между психиатрической лечебницей в Шали и форумом молодых писателей в Липках, я не знаю. Наверное, никакой связи нет.
Рассказывал писатель Герман Садулаев. Радио «Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, в девятую годовщину трагедии. Мемориальная церемония пройдет в Нью-Йорке на месте башен Всемирного торгового центра, разрушенных в результате терактов. Президент США Барак Обама, выступая в Вашингтоне, призвал американцев проявить единство и воздержаться от религиозной розни. В США развернулась оживленная дискуссия об исламе в связи с планами строительства мусульманского культурного центра недалеко от места терактов в Нью-Йорке. Во Владикавказе прошли первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Тогда погибли 18 человек, включая смертника. Более 160 пострадали. В Северной Осетии был объявлен день траура. В Дагестане в пятницу убит офицер милиции. В тот же день в республике были проведены две спецоперации. Убиты по меньшей мере четверо боевиков и трое милиционеров. Российский телеканал НТВ в пятницу вечером показал фильм под названием «Дело в кепке», содержащий резкую критику деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в своей подмосковной резиденции в Горках встречу с руководством парламентских партий. На северо-востоке Ирана в пятницу вечером произошел взрыв на газопроводе. Ранены 16 человек, сообщило иранское топливно-энергетическое ведомство. Северная Корея предложила Сеулу начать переговоры о встречах семей, разделенных в результате Корейской войны. С таким предложением выступил северокорейский Красный Крест. В Колумбии по меньшей мере 6 полицейских погибли и 4 были ранены в пятницу в результате нападения боевиков на пост полиции у границы с Эквадором.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Пахомова. Ингушетия, снискавшая себе за последние годы репутацию самой неспокойной республики Северного Кавказа, неожиданно меняет облик. На фоне возрастающей террористической активности подполья по всему региону, именно в этой республике заметно снизилось количество обстрелов, нападений и подрывов. Рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ситуация в республике изменилась. Но дать сегодня однозначную оценку тому, что происходит в Ингушетии, трудно. Если исходить из статистических данных, то нельзя не отметить положительную тенденцию снижения количества убийств, прежде всего за счет сокращения нападений на сотрудников силовых структур. Особенно если сравнивать с 2009 годом, когда был зафиксирован самый высокий уровень насилия за последние 8 лет. Объясняется это малой активностью вооруженного подполья. На фоне событий, происходящих в соседних республиках, это очень заметно. Судите сами. Рейд боевиков в Сиряне-Центурой в Чечне. Взрыв воинской части в Буйнакске. И, наконец, взрыв на рынке в Владикавказе. В то же время в Ингушетии за весь летний период боевики заметных акций не проводили, ограничившись несколькими нападениями на сотрудников милиции и формальными обстрелами воинской части в станице Троицкой и по гранд-заставу в Назране. И все-таки, несмотря на все эти положительные моменты, мы не можем говорить о снижении количества нарушений прав человека. По-прежнему считается нормой проводить незаконные обыски, в ходе которых сотрудники не представляются и не предъявляют документов. До сих пор подозреваемых посещают из дома и при этом не сообщают родным, куда они будут доставлены. Подозреваемых в ходе допросов избивают, а к некоторым применяют пытки. Вызывает также сомнение адекватность применения оружия при попытке задержания подозреваемых. Обычно в пресс-релизах ФСБ указывается, что подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Но родные убитых, основываясь на свидетельствах случайных очевидцев, утверждают, что сотрудники не предпринимали попытки сбежания, а сразу открывали огонь на поражение. Из событий последних дней. 6 сентября в офис «Мемориал» обратился с заявлением житель станицы Троицкая Хайрудин Хаути. По его словам, 4 сентября около 8 часов утра к нему домой ворвались вооруженные люди в масках, без всяких объяснений стали обыскивать дом. При этом они переворачивали вещи, грубили хозяевам дома. Ничего не обнаружив, силовики ушли, но пригрозили вернуться вновь, так и не объяснив причины своего появления в этом доме. В ночь на 2 сентября в селении Плиево сотрудники милиции, прикомандированные в ОВД Назрановского района из других регионов России, ворвались в дом местного жителя Карахоева Руслана. Хозяину сначала натянули на голову черный пакет, затем избили прикладами автоматов на глазах у жены и детей и увезли из дома, не сообщив, куда он будет доставлен. Аналогичным образом забрали соседа Карахоева. Задержанных доставили в ОВД Назранского района, где в течение нескольких часов допрашивали по поводу покушения на президента Ингушетии. После допроса Карахоева и его соседа отпустили, не предъявив им никаких обвинений. Осталось непонятным, зачем сотрудники милиции интересовались преступлением, которое давно считается раскрытым. И еще не совсем типичное нарушение для нашего региона. С начала нового учебного года директор Карабулакской средней школы номер 3 Лидия Гомкартиева отказалась впускать в школу девочек с платками на головах. Одна из родительниц обратилась с жалобой на действия директора в прокуратуру, а также написала заявление уполномоченному и правозащитной организации. Для урегулирования конфликта в школу приезжали советник президента Ингушетии и министр образования. В течение нескольких дней шли переговоры. За это время во двор директора школы кто-то успел бросить гранату. К счастью, никто от взрыва не пострадал. В итоге была достигнута договоренность. Девочки в платках к занятиям в школе допускаться будут.
Рассказывал руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Казалось бы, лояльность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Кремлю не может вызывать никаких сомнений.
Однако политолога Сергея Маркедонова беспокоит тот факт, что и у прошлых ичкерийских чеченских властей, и у нынешних пророссийских одни праздники – сепаратистки.
6 сентября в Чечне отметили День Республики. Второе название этого праздника – День гражданского согласия и единения. Наверное, это событие можно было бы оставить без внимания, если бы не один интересный нюанс. В годы существования непризнанной Чеченской Республики Ичкерия 6 сентября отмечался как День независимости этого сепаратистского образования. В самом деле, именно 6 сентября 1991 года, 19 лет назад, началась постсоветская история Чечни, зарифмованная с войнами, междоусобицами, беженцами, терактами. Но все это будет впереди, а в сентябрьский день 19 лет назад в Чечне произошла смена власти. Из рук Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики власть перешла к Общенациональному Конгрессу Чеченского Народа. При этом механизм такой смены не был легитимным и правовым. Именно сентябрьский день 1991 года стал первым трагическим событием в череде непрекращающихся и по сей день инцидентов. И именно тогда новая российская власть в первый раз после августовского путча продемонстрировала свою управленческую неадекватность в кавказских делах. 19 лет назад Москва в первый раз показала свою приверженность дистанционным методам управления регионом. Это когда вместо содержательного понимания проблем и выработки адекватных механизмов их решения, власть стремится найти верного человека и передать ему на кормление ту или иную территорию. И не просто отдать, но и отказаться от диверсифицированной политики, поддержки какой бы то ни было оппозиции или даже автономной гражданской активности. Прошло 19 лет, изменился язык российской власти, но ее управленческий стиль остался прежним. Так сентябрьский разгон Верховного Совета, единственной на тот момент легитимной власти в республике, исполняющий обязанности главы российского парламента Руслан Хасбулатов, назвал народным восстанием против партийно-бюрократической диктатуры. Джохара Дудаева он охарактеризовал демократом, трезво оценивающим нынешнюю ситуацию в республике. Затем к этому, в кавычках, демократу поехали ближайшие соратники первого президента России Геннадий Бурбулис и Михаил Полторанин, игнорируя при этом достаточно сильное на тот момент мнение чеченской оппозиции, готовой к тому, чтобы не отдать республику на откуп Дудаеву. Последующая история нам хорошо известна. Увы, российская власть заплатила за свое кавказовическое образование страшную цену в виде двух чеченских кампаний со всеми их политическими и гуманитарными издержками. Сегодня демократия в российской власти не в моде. К 1990 годам российские власти апеллируют не иначе, как к годам национального провала. В наши дни востребованы идеи сильной руки и мощной державы, поэтому понравившихся региональных лидеров величают у нас государственниками и патриотами. Однако проблема адекватного управления кавказским регионом так и не решена. Кто, как не в кавычках патриоты и государственники из центра, сделали все, чтобы убрать от власти не сепаратистов, а пророссийски настроенных деятелей из Чечни? Кто, как не они, сделали все для создания внутри республики моноцентричной модели и подавления всякой гражданской активности? Повторимся еще раз. Речь идет о той, которая никакого отношения к национал-сепаратизму не имела. В итоге, главным северокавказским патриотом и державником является Рамзан Кадыров. При этом его лояльность Кремлю, в отличие от Джохара Дудаева или Аслана Масхадова, не вызывает сомнений. В своих интервью и выступлениях он неоднократно называл себя «пехотинцем Путина». Что тут сказать? Борис Ельцин мог бы только мечтать о таких оценках со стороны Дудаева. Хотя некоторые заявки на такую роль бывший советский генерал авиации аккуратно выдвигал. Однако кажущаяся лояльность Кадырова имеет свою оборотную сторону. Именно он является единственным публичным политиком среди региональных лидеров, позволяющим себе резкие заявления по всему спектру проблем, начиная от внешней политики и заканчивая наименованием титулов лидеров субъектов РФ. Все это от Роснефти и до Ливана находится в фокусе его внимания. И дело не только в риторике, но и в концентрации властных ресурсов внутри Чечни. При этом персона президента республики практически неуязвима для критики Кремля и Белого дома, обычно не скупящихся на громы и молнии в адрес губернаторов, президентов республик и федеральных министров. Ценой поддержания благостной политтехнологической картинки Кадыров практически открыто проводит религиозное возрождение, нарушая светские принципы российского государства и реализует свой национальный государственный проект, претендуя на роль не президента Чечни, а президента всех чеченцев. В своем блестящем исследовании Рамзан Кадыров, российский политик кавказской национальности, востоковед Алексей Малышенко определяет кредо президента Чечни как националиста-прагматика, в отличие от романтика Джохара Дудаева. Лучше и не скажешь. Прагматика, она на то и прагматика, что позволяет не особенно рефлексировать по поводу выбора средств. Однако, как бы то ни было, а и прагматики, и романтики в течение предыдущих 20 лет работали и продолжают работать на одну и ту же цель – обособление Чечни от России. Обсуждаемая степень такого обособления – формально-правовая сторона дела. Вывешивать ли российский триколор над президентским дворцом или нет, но не обсуждаемо само обособленное существование. Поэтому в замиренной Чечне и не отказались от празднования 6 сентября, демонстрируя в латентной форме преемственность создателями Ичкерии. Между тем, в этом виноваты не только местные прагматики и романтики. И 19 лет назад, и сегодня центральная российская власть не понимает, что ей делать с Чечней. Отсюда и амплитуда ее колебаний в пределах от бомбардировок до поспешных капитуляций. Таким образом, перед тем, как спрашивать жителей Чечни, определились ли они со своим будущим, этот вопрос неплохо было адресовать и обитателям кремлевских башен. Впрочем, последние, кажется, и с прошлым нашей Родины пока не определились до конца.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе правительство России утвердило перечень возможных вариантов ответов на пункт опроса «Ваша национальная принадлежность» в ходе всероссийской переписи 2010. Теперь в качестве национальной принадлежности можно выбрать «Сибирь» или «Сибиряк», также среди предложенных вариантов «Сложная национальность», «Человек», «Советские», «Староверы», «Старожилы» и так далее. Казакам предложили такие варианты «Русские казаки», «Казаки русские», «Казаки с любым языком, кроме калмыцкого и украинского», «Казаки с языком калмыцким», «Казаки с языком украинским». Но в лидерах по количеству вариаций, а оно зашкаливает за два десятка, безусловно, черкесы. По мнению адыгейского историка Аскера Сохта, с которым побеседовал мой коллега Демис Паландов, возникает ощущение, что была задача запутать участников переписи.
Я пытаюсь разобраться со списками всех адыгов. Вы понимаете логику вот этого разделения, которое там написано?
Вообще, я думаю, здесь вообще логики нет как таковой. Потому что если уже расшифровывать по этническим группам адыгов, то они, например, упустили натухайцев и хатукайцев, которые живут в республике Адыгея. То есть даже с точки зрения полного этнического расклада современных адыгов, этот список не соответствует реалиям. Что касается, собственно, задач переписи, то предложенный список рационально необъясним. Одна и та же этническая группа, например, вот беслинеи и беслиней. В чем разница, понять невозможно. Плюс еще они упоминаются беслинеевцы. Два раза почему-то. Вот. Здесь такое ощущение, что этот список составлял человек, который не имеет, собственно, к этнографии никакого отношения. И, видимо, сформулировал для себя какую-то задачу, скорее озадачить респондента во время переписи. Да и с точки зрения науки все эти подходы не имеют ценности. Но...
Вот если бы я записывался, ну, да, черкесом и хотел бы использовать, да, именно само название. Я не знаю, я бы написал адыга, ну то есть ГА, но вот именно такого варианта и нет. Есть почему-то Е,
да.
Э.
Да, самое удивительное, что таких вариантов нет. Из неочевидных вариантов неполный список. Я думаю, что какие-то специалисты этим занимались, но в целом это свидетельство того, что, видимо, не привлекались специалисты даже из Российской академии наук, такие как Анчабадзе, Арутюнов. Ну, у нас есть вообще признанные выдающиеся специалисты. Адыгских специалистов вообще тут не привлекалось, это очевидно. Но я думаю, с другой стороны, вот, что вот этот предложенный перечень даст как раз-таки положительный эффект с точки зрения фиксации этнонима черкес. Потому что все иное, ну, совершенно не подпадает под представление современных адыгов.
Хорошо, вот, посчитают адыгейцев. Что... Насколько я понимаю, в Конституции Адыгеи, там как вообще прописано?
Адыгский народ. Да? Термина адыгейцы нет. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что в республике Адыгея в официальных средствах массовой информации публикуются материалы с призывами фиксировать этноним черкесы. В Кабардино-Балкарии ситуация обратная. Ну, в Карачаево-Черкесии, я там думаю, не требуется проводить какой-то особой разъяснительной работы.
вот эта вот акция, она сыграла положительную роль. И вот власти Республики Адыгея и те, кто курирует средства массовой информации, они как бы сформулировали определенную позицию, и именно эта точка зрения отражается в СМИ. Это радует.
Как они будут записываться? Скорее всего, адыги с языком черкесским?
Я думаю, до тех, до кого достучится власть адыгеи и общественность, будут фиксировать этноним черкесы. Ну, а для тех, кто остается вне информационного пространства по данной проблеме, возможно, этноним адыгейцы. Таким образом, в Адыгее у нас появится много черкесов и много адыгейцев. Но эта тенденция уже набирает обороты. Я думаю, что она в конечном итоге победит однозначно. Сложнее ситуация будет в Кабардино-Балкарии. Но учитывая, что именно молодое поколение выступает за фиксацию этнонима черкесы, то там проблема тоже лишь во времени. Со сменой поколения этот вопрос снимется окончательно.
С адыгейским историком Аскером Сохтом беседовал Демис Паландов.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе состоялся визит сопредседателя Минской группы ОБСЕ в Баку, Ереван и Степанакерт. В своем заявлении они призвали стороны соблюдать режим прекращения огня и проявлять сдержанность, воздерживаться от публичных заявлений. В Ереване считают, что азербайджанские власти в процессе урегулирования окончательно перешли на язык ультиматума, рассказывает наш армянский корреспондент Лилит Арутюнян.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны Нагорно-Карабахского конфликта строго соблюдать пункты соглашения о прекращении огня. Роберт Братке, Бернар Фасе и Игорь Попов отмечают, что перед началом саммита ОБСЕ, намеченного на начало декабря в Астане, переговорный процесс будет проходить более активно. Касаясь столкновений, имевших место на линии соприкосновения в последний период, сопредседатели отмечают: на этом этапе активных усилий призываем все стороны строго соблюдать пункты соглашения о прекращении огня, проявлять сдержанность, не жалеть усилий для укрепления духа компромисса, необходимого для дальнейшего прогресса. Они также призвали стороны воздержаться от провоцирующих публичных заявлений и продемонстрировать убедительную политическую волю, включившись в серьезный диалог. Секретарь фракции Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление сопредседателей, отметил: «Безадресные заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, осуждающие случаи нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, еще более воодушевляют Баку на диверсионные действия. Перемирие постоянно нарушается Азербайджаном, а азербайджанское руководство говорит на языке ультиматумов», продолжает Шармазанов.
«Я как политик, как член правящей партии, думаю, что Минская группа должна была быть более объективной и должна была критиковать ненормальные шаги азербайджанского руководства».
Секретарь парламентской фракции «Наследие» Лариса Алабердян считает, что деятельность сопредседателей Минской группы неэффективна и непродуктивна, особенно в последние 1.5-2 года.
Все сопредседатели знают истинное положение вещей, но, к сожалению, из этого знания истинного положения вещей, а именно непрекращающихся провокаций со стороны Азербайджана на азербайджано-абхазской границе, все хранят более чем странный нейтралитет в отношении нарушителя соглашения о прекращении огня. И второе, как ни странно, все время обращение как Каспаршика, так и сопредседателей держит более чем порочный паритет.
На наш вопрос, чем же обусловлено подобное поведение сопредседателей, Лариса Алавердян отвечает:
«Я считаю, что это в связи с отсутствием инициативности со стороны Армении и напористостью на абсолютно ложных основах продвижения проазербайджанской позиции со стороны Турции и Азербайджана. То есть мы имеем дело, с одной стороны, с абсолютно ложной концепцией, но большой напористостью и последовательностью Азербайджана и Турции, а с другой стороны, с абсолютно чистыми аргументами в руках, которые есть у армянских сторон, у Абхазской республики и Республики Армения. Но, к сожалению, та страна, именно Армения, которая имеет больше возможностей выступать по этим проблемам в международных институтах, как раз-таки демонстрирует более чем странную безинициативность.
Лили Тарджинян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
В Баку считают, что в условиях, когда невозможно покончить с перестрелками, стороны конфликта должны отработать механизм их экстренного прекращения. Слово азербайджанскому эксперту Азаду Исазаде. С ним беседовал Олег Кусов.
Если иметь себе представление, что из себя представляет линия соприкосновения, вообще очень трудно определить, кто нарушает прекращение огня. Приведу такой пример. С одной стороны, разведгруппа без стрельбы пытается попасть на другую сторону, пересечь линию от фронта. Дозорные их увидели, начали стрелять. Огонь как будто первыми начали дозорные. А попытку пересечь линию начали другие, хотя не стреляли. Кто первый нарушил перемирие? Трудно сказать, потому что стрелять начали одни, а другие только перемещались. Поэтому определить, кто бывает первым, спровоцирует нарушение или прекращение огня, практически невозможно. И здесь надо сейчас не голословно друг на друга валить. И эти перестрелки будут продолжаться и впредь. Нужно отработать механизм экстренного прекращения нарушения. То есть часто перестрелки начинаются, а потом они прекращаются только после того, как приходит приказ чуть ли не на уровне министров двух стран обороны или вообще главнокомандующих. Нужно отрабатывать механизм прекращения огня в случае даже без разбора, кто первый нарушил. К сожалению, вот этот механизм, он очень неоперативный, трудоемкий. Там все время приходится включать экспертов ОБСЕ. Официальный Баку, Ереван начинает вмешиваться и только после этого добивается. Вот я думаю, что вот над этим надо работать.
Ереван неоднократно обвинял Баку в том, что он пытается говорить на языке ультиматумов.
Не будем забывать, что Азербайджан на сегодня является стороной, потерявшей свою территорию. И, естественно, проигравшая сторона бывает в таких ситуациях всегда более, так скажем, обижена. Для нее это более болезненная проблема, и ей тяжелее сдерживать эмоции среди своего населения, в том числе и среди беженцев. Плюс, если в течение долгого времени вопрос не решается, то у каждой стороны остается право, если даже не применить силы, то хотя бы декларировать об этом. И потом, а разве мы не слышим такие же декларации со стороны Армении о том, что будет нанесен удар по Гянде, будет нанесен удар по маршруту трубопровода, который проходит вдоль границы и вдоль линии фронта. То есть, может быть, просто Азербайджан чуть чаще это говорит, но примерно такие же декларации мы слышим из официального Еревана типа Накерта.
Так считает азербайджанский эксперт Азад Исазаде, с которым беседовал Олег Кусов. Мир кавказской музыки традиционно широк и важен для жителей региона. На смену традиционным мелодиям приходит новое звучание, хотя и оно чаще всего основано на фольклоре. Об одной композиции, которая долгое время возглавляла хит-парады Армении, рассказывает Нона Суварян.
Սիրում եմ իմ երկիրը Yes Սիրում եմ իմ երկիրը
Yes Սիրում եմ իմ երկիրը
«Я люблю свою страну» поется в песне, автор слов которой известный поэт-песенник Авет Барсегян. Эти слова повторяют известные и рядовые граждане Армении, прежде всего молодежь, которой и посвящается эта песня под ярким названием «Красный, синий, оранжевый» – цвета армянского флага. Говорим «нет бесцветной жизни» нашими песнями, теплыми и веселыми будем жить под мирным небом, поют молодые люди, музыканты, танцоры, журналисты, священнослужители и просто молодые армянские ребята. Наша надежда – вера и бездонная любовь. Наше будущее мы должны раскрасить яркими цветами. Слова армянской песни «Красный, синий, оранжевый». Автор песни Авет Барсегян в 2006 году был признан лучшим автором песенных текстов. Это не удивило любителей музыки, так как его песня долгое время занимала самые высокие места во всех армянских музыкальных хит-парадах. Остался без внимания и снятый позже клип на эту песню, пестреющий цветами армянского флага. Клип получил 3 премии за лучший текст песни, за лучшую режиссерскую и операторскую работу.
Рассказывала Нона Суваря. Вы слушали «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Пахомова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.